Может быть, не помню. Постарайтесь вспомнить. А вам на что? Очень важно. Совсем не важно. Вздор, ваше превосходительство. Зачем он так спрашивает? Не велите ему, ваше превосходительство. Мы ведь тут не шпионы, не сыщики. Бенкендорф мигнул Левашову.
Не сердитесь, мой друг, он больше не будет. Вы хотели рассказать нам, как провели день 14-го?
Да, хотел. Только все как во сне. Сна не расскажешь. Ночь простоял во дворце, на карауле. Глаз не смыкал, устал, как собака. Кровь бросилась в голову. Это у меня часто бывает, от бессонницы.
Утром поехал в кофейню Лоредо. Купил конфет, лимонных, кисленьких. Очень люблю. Потом домой спать. А потом вдруг на площади. Затащили в каре. 20 раз уходил. Обнимали, целовали. Остался. Сам не знаю зачем.
— Вы держали пистолет в руке? — спросил Бенкендорф.
— Пистолет? — Может быть. Кто-нибудь сунул.
Левашов начал что-то записывать карандашом на бумажке.
— Ваше превосходительство, зачем он записывает?
— Пистолет — вздор. Да и не помню. Может быть, не было.
— А как стреляли в графа Милорадовича? Видели?
— Видел.
— Кто стрелял?
Этого не видел.
Жаль. Могли бы спасти невинного.
Эх, господа, вы все не то. Непременно нужно?
Непременно.
Ну, дайте на ушко.
Бенкендорф наклонился, и Адоевский шепнул ему на ухо.
А потом, когда расстреляли, заговорил опять громко, все так же спокойно и весело, пошел через Неву на Васильевский, а оттуда на мойку, к сочинителю Жандру. Старуха Жандриха очень любит меня. Увидела, завыла. «Бегите!» — кинула денег. Я пуще потерял голову. Пошел, куда глаза глядят. Хотел скрыться под землю, под лед. Люди заглядывали в глаза, как вороны в глаза умирающего. Ночевал на канаве под мостом. В прорубь попал, тонул, замерзал. Смерть уже чувствовал. Вылез умалишенный. Утром опять пошел. 2 дня ходил, бог знает где. В Катерингофе был, в Красном. Тулуп купил, шапку, мужиком оделся. Вернулся в Петербург. К дяде Васе Ланскому, министру. Обещал спрятать, а сам поехал донести в полицию. Ну, думаю, плохо. Вот к вам и явился.
Вы не сами явились. Вас привезли, — поправил Башутский.
Привезли? Не помню. Сам хотел. В России не уйдешь. Я на себе испытал. Русский человек храбр, как шпага, тверд, как кремень, пока в душе Бог и царь, а без них тряпка, подлец, вот как я сейчас. Ведь я подлец, ваше превосходительство, а?
Вдруг обернулся к Бенкендорфу и посмотрел ему прямо в лицо.
Ну почему же? Напротив, благородный человек. Заблуждались и раскаялись.
Неправда. По глазам вижу, что неправда. Говорите благородный, а думаете подлец.
Ну да ведь и вы, господа.
Медленно обвел всех глазами, и лицо его побледнело, исказилось.
«Подлеца, слушайте! Хороши тоже!
Я с ума схожу, а вы слушаете!
Пользуетесь! Господи! Господи, что вы со мной делаете? Палачи! Палачи! Мучители! Будьте вы прокляты!»
Голицын опять отшатнулся, закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать, но ненадолго. Снова любопытство потянуло жадное, раздвинул занавесь и выглянул, прислушался. Адоевский лежал молча, не двигаясь, с закрытыми глазами, как в беспамятстве, потом открыл их и опять затворил быстро-быстро и невнятно, как в бреду. «Ну что ж, пусть». Все подлецы и все благородные.
Невинные, несчастные, звери и ангелы вместе, падшие ангелы, восстающие. Надо только понять, премудрая благость над миром царствует. Это по-немецки у Шеллинга, а по-русски «при чистой матери покров». А, вот и она. Видите? Прямо против него на стене висела копия Сикстинской Мадонны Рафаэля. Голицын взглянул на нее и вдруг вспомнил, на кого похожи были глаза Маринки, когда арестованный сходил он по лестнице, и, нагнувшись через перила, она посмотрела на него в последний раз. «Какие глаза!» — продолжал Адоевский, глядя на Мадонну с умилением восторженным. «Как это в русских песнях поется? Мать сыра земля, Россия — мать, всех скорбящих матерь. Но об этом нельзя, ваше превосходительство, уж вы на меня не сердитесь. Я все скажу, все узнаете, вот только отдохну и опять». Каховский стрелял, Оболенский штыком лошадь колол, а Кюхельбекер в великого князя целился, да пистолет не выстрелил. Ну, ничего, ничего, запишите, а то забудете. Ну, что еще? А, впрочем, вздор опять не то. А вот когда замерзал на канаве под мостом, то самое было, то самое. Чашечки золотые, зеленые, детьми молоко из них пили в деревне летом, у маменьки на антресолях с полукруглыми окнами, прямо в рощу березовую. Золотые, зеленые, как солнце сквозь лист весенний березовый. И так хорошо. Вот и сейчас. Только не сердитесь, милые. Милые, хорошие. Не надо сердиться, и все хорошо будет. Простим друг друга, возлюбим друг друга. Возьмемтесь за руки и будем петь, плясать, как дети, как ангелы Божьи в раю в золотом веке Остреином. Острея — дочь Зевса и Фемиды, богиня справедливости. Время ее пребывания на земле — золотой век. Говорил все тише, тише, и, наконец, совсем затих, закрыл глаза, как будто заснул или впал в забытье. Улыбался во сне, и слезы по лицу струились тихие. Бенкендорф поцеловал его в голову, может быть, с непритворной нежностью. А на другом конце залы, такая же тяжелая штофная занавесь, как та, за которой Голицын подслушивал, вдруг заколебалась, раздвинулась, и вошел государь. Все окружили его, заговорили в полголоса, чтобы не разбудить больного. Только отдельные слова долетали до Голицына. Как бы горячка ни сделалась. «Кровь пустить, лед на голову»,